Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И сегодня, как бы продолжая разговор о человеке, последние несколько бесед мы говорили о совести, продолжая этот разговор о человеке, о самой, скажем так, структуре человека, устроении человека, мы поговорим, вспомним о том, что человек создан по образу и подобию Божьему. Что такое образ Божий? С подобием мы пока не будем разбираться, а вот что такое образ Божий? Все говорят об образе Божьем в человеке, все говорят о том, что вот у человека есть некий образ, есть некий первообраз, по какому-то образцу он сделан. Вот мы в прошлый раз очень много говорили о том, что человек вследствие разрушения естественного закона становится безобразным. Безобразное поведение, безобразное искусство. Изначально это именно потеря некого образа. То есть мы предполагаем, что есть некий образ. Образ и человек, вот, созданный по образу Божьему, имеет образ человеческий. Вот. Человеческий образ есть как раз проекция Бога в человеческий мир. Поэтому, разумеется, разрушение этого образа является выпадом, грехом, протестом, адресованным тому первообразу, по образцу которого сделан человек. Ну, как с иконой. Мы, надругаясь над иконой, мы не почитаем того, кто на ней изображен. Разрывая чью-либо фотографию, мы не почитаем того, кто на ней изображен. Искажая человеческий образ, мы, разумеется, протестуем против Творца, который нас сотворил такими. Но, тем не менее, вот это образ Божий. Что это такое? Что вообще считать? Не только же, наверное, и не столько лицо. Ведь в этом смысле лица у Бога нет, не было, вернее, до того, как Он сам, Бог, стал человеком и обрел это, вот некий видимый образ, то, что мы называем лицо человеческое. Так вот, до того, как воплотился Бог, до Христа, лица у Бога нет. И в том смысле, что вот нечто видимое, какое-то представление, хотя на языке греческого богословия скорее было бы именно как маска, просопон, но это для так специальных изысков скорее важно, но вот просто вот некого вот образца, по которому, в смысле, некой физиономии, по которой был бы создан человек, ее не существует. Значит, образ Божий в человеке не в его, скажем, вот портрете, а в чем-то другом. И вот святые отцы немало потрудились над тем, чтобы представить себе, что же является вот именно образом Божьим в человеке. И много что писали. Кто писал о том, что он свободен, кто писал о том, что он творец. И это все правильно, несомненно. Люди писали разные. Нас и волнует сейчас только один аспект вот этого творчества святоотеческого по поводу того, чтобы определить, что значит образ Божий в человеке. Для того, что мы хотим понять, что сделал с человеком грех, нам это понадобится, именно такое представление об образе Божьем человека. Дело в том, что по христианскому учению о Боге, его природа, природа Бога, она триипостасна. То есть одна природа и три ипостаси. Три конкретизации единой сущности. Но это более по католическому представлению. Но зато оно может быть некоторым более понятно. Или Трое, которое является одной сущностью. Единым. То есть у Бога три ипостаси или три лица с большой буквы. Отец, Сын и Святой Дух. Как мы говорим, все, когда с нами совершается таинство крещения, над нами совершается таинство крещения, мы говорим, что мы поклоняемся, веруем и поклоняемся Троице Единосущной и Нераздельной. Вот эта вот формулировка, она как бы есть самая сокращенная, самая емкая, сокращенная и самая содержательная при своей емкости изложение троичного догмата. Троица, то есть три, единосущная, то есть у них одна сущность, но три лица нераздельно связаны вот в этой единой сущности. Нераздельно связаны, то есть вот очень такое там наполнение по поводу размышления о том, как это возможно, очень большое, и учение Троицы очень глубокое, сложное, развернутое, и мы о нем говорить не будем, нам не это сейчас важно. Просто мы напомнили того, чтобы какое-то вот понятие было, о чем пойдет речь дальше. И вот человечество создается по образу и подобию Божьему, и человечество создается также многоипостасным. Ну, точнее, изначально двухипостасным. Но вот это изначально можно было сказать, взять в кавычки. Но нам эта двуипостасность, она понятнее. Апостол Павел говорит, что все мы уже были в Адаме, когда он был сотворен. Поэтому все наши конкретные бытии, каждое конкретное человеческое лицо, оно уже в Адаме было. И все мы родились от него, но в нем мы уже были сотворены. Но это тоже такая сложная тема. Просто вот мы скажем, это объяснение того, почему я говорю многоипостасный, человечество многоипостасным. А нам понятно пока именно двуипостасность. То есть человек создается, единая человеческая природа создается в двух лицах. Адам и Ева. Ну как же они же вот разные? Они же отличаются, ну да, они вроде как и отличаются, а вроде как и нет, потому что вот это странное состояние, оно передано словами Библии, что они были наги и не стыдились. То есть они не наблюдали, не замечали, не акцентировали, не сосредотачивали внимание на своей разности. Они ощущали себя одним целым. И поэтому они были вот действительно одно целое. Но при этом Ева была Евой, а Адам был Адам. Они были двумя человеческими ипостасями в рамках единой человеческой природы. И вот эта обстановка, когда каждый ощущал себя другим, а другой ощущал себя первым. Это вот такое краткосрочное, конечно, недолго длящееся, но это было такое вот состояние. Одно целое. Один человек в двух ипостасях. И вот единство существа человеческого, оно разрушается грехом. Ева вкушает плод, дает Адаму, он вкушает, и когда они вкусили, и их единство разрушилось. Они разделились на две отдельные природы. Это и есть смерть. Единое перестало быть единым. Целое перестало быть целым. Человеческое естество заболело. И вот, вот этот разлад, этот грех, он привел к тому, что каждый из ипостасей, каждое из человеческих лиц, оно индивидуализирует свою собственную природу. Но об этом мы уже даже и в рамках уроков нравственного богословия говорили, вспоминая о грехопадении. Каждый человек, он как бы, получив вот эту часть, урвав часть человеческой природы, он воспринимает всякого другого человека именно как чужого человека. У него другая природа. Это не мое продолжение, это другое. Именно другое. Вот в Святой Троице там есть Отец, Сын и Святой Дух. Есть три других. Они имеют одну природу, они отличаются только именно своими именами. Мы знаем, что их три, но по природе они ничем не отличаются. Адам и Ева, распавшись, они отличаются до того, как они распались, они понимали, что есть другой и другой, Адам и Ева. Распавшись, они понимают, что есть другое и другое. То есть у него другая природа. Он не мое продолжение. Это нечто враждебное, постороннее, чужое. И я от этого чужого начинаю отчуждаться. И Бог чужой, это другая природа. И мужчина чужой, и мир чужой, и эти животные, они чужие. Я становлюсь один во враждебном окружении, где мне надо любым способом самоутверждаться. Мне надо зацепиться, выжить любой ценой, утвердить свое бытие в этом, свое конкретное существование в этом бытии. И вот каждый, индивидуализируя собственную природу, он утверждает свое бытие именно как свое. Для него важна самость, самоутверждение. И это самоутверждение всегда происходит в оппозиции к другому. Он опознает себя именно по отношению к природе другого человека. Я лучше или я хуже? Так понятно, что, скажем, во времена самые древнейшие, во времена патриархов, это был процесс не очень сильно выраженный. И наоборот, в последнюю эпоху он очень сильно выражен. Потому что именно вот эта отчужденность, отчуждение другого, она поражает, порождает именно то, что человек хочет постоянно доказать, что он не такое. Не то, что не такой, а именно не такое, как другое. Вот, скажем, и человек хочет научиться делать то, что никто не делает. Он хочет иметь то, чего никто не имеет. И с этим природным феноменом, ну, скажем, уметь знать английский, когда его никто не знает, или знать китайский, вот, а не какой-то там английский, или, например, иметь такую вещь, которую никого нету, чтобы похвастать человек свою личность, свою ипостась, он нивелирует до обладания вещью. Я не такой, потому что у меня есть вот это. А если, скажем, вот чем человек тщеславится или гордится? Ну, например, сотовым телефоном. Вот он приобрел, скажем, последнюю модель iPhone. А если эта модель есть у всех? У всех до одного. У каждого человека. У нищего в подворотне, у, скажем, продавцы, продавщицы в лавке, у бомжа, он и то достает сотовый телефон этой же модели. Будет она иметь цену? Нет. И человек сразу ищет, а тогда чем мне выделиться? А вот у меня есть соболья шуба. А если она у всех? Опять не то. Человек... Понятен сам механизм. Человек все время хочет выразить свою непохожесть, свою уникальность не тем, что он действительно уникален, потому что такого человека нет, а в том, что он обладает некой способностью или некой вещью, которой нету другого. Он всегда постоянно пребывает в сравнении с другим. Он всегда себя сравнивает. Ну ладно, когда большое сообщество людей, мегаполис, там, конечно, всегда найдется чем выделиться. Или в плане земного шара. А когда замкнутое сообщество, скажем, ну вот, например, деревня небольшая или тюрьма, замкнутое сообщество, армия, человек выделяется некой способностью. Этот умеет играть в шахматы, этот умеет рисовать, этот умеет очень сильно драться. Каждый свое лицо связывает с некой способностью, которая, в принципе, может быть у всех. А если в этом замкнутом пространстве все играют в шахматы, как, скажем, Карпов или Корчной, вот все играют так же хорошо, и что дальше? Или все такие сильные, что могут, вот там у каждого мастер спорта по боксу. И что? Надо доказать, кто круче. Доказать, кто сильнее. Надо виниться с теми, кто самый сильный, забить тех, кто послабее. Но это и есть самоутверждение за счет некой способности. А если эта способность у всех абсолютно одинакова? Если сколько бы вы ни дрались на ринге, в любом случае никто никогда не победит. Как будет чувствовать себя личность, оказавшись в условиях совершенного тотального равенства всех своих способностей и всех, всего того, чем она обладает, каковым она и будет в Царстве Небесном? Человек не вынесет этого, потому что он не привык чувствовать себя неким лицом, ипостасью, разделяющей с другими совокупность всех даров человеческой природы. Вот это и есть то состояние, которое внес на грех, внес в нас грех. Человек страстно, ожесточенно, яростно борется за то, чтобы не быть похожим, чтобы отделиться от остальных, быть самобытным. Раньше было, конечно, не так все страшно. Люди вполне могли сосуществовать в рамках, скажем, сельской общины, отдельной семьи, рода, братства, народа даже. Вот. И они не гордились друг перед другом своей способностью, не противопоставляли себя другим, ощущали себя частью одного тела. Так что человек, там, допустим, сильный, понимал, что вот это всего лишь такой продукт рода, он не виноват в этом, просто ему дано это его родом. А другой понимал, что ему его родом дано способность, скажем, размышлять, мыслить. И все они воспринимали именно свою способность как некое родовое качество. Они противоставляли себя одним другому. Но грех уже тогда действовал, а в наше время просто эти последствия греха наиболее ощутимы. И вот, чтобы преодолеть эту разделенность, человек и собирается в церковь, в одно тело, в одну природу, в одно существо, где по благодати мы и преодолеваем самость, себялюбие, самоугодие, тщеславие, где другой становится нашей жизнью, где другой становится одно с нами целое, где мы ничем перед другим не выставляемся и не хвалимся, но все, что есть у какого-то одного человека, все это принадлежит всем. Все, что есть у другого человека, все принадлежит всем, потому что это не мое, это не то, чем я мог бы гордиться, хвалиться, тщеславиться или приписывать своим заслугам. Это все Христово, это все церковное. Просто каждый получил то, что необходимо для осуществления необходимого ему служения, но это не его. Бог решит и может забрать это и дать другому человеку, потому что это не является присущим человеку, каждому конкретному лицу какому-то. Это присуще церкви. Пишет ли человек иконы, поет ли он на клиросе, преподает ли он или служит в алтаре, или чистит подсвечники. Все, что принадлежит церкви, принадлежит ему в совершенно равной степени. И кто этого еще не понял, тот очень мало церковен. Он, конечно, в силу этой малой церковности, он гордится, тщеславится, обижается, когда его обходят, когда кто-то другой умеет что-то делать лучше, когда другой пользуется большей популярностью или любовью, или еще чем-то. Человек страдает, потому что он еще не воцерковился. Он живет по-прежнему образом греха, образом мира, где каждый в мире старается выделиться и чего-либо добиться. В церкви не надо выделяться и не надо чего-то добиваться. Там просто надо исполнять то служение, которое заповедано. А все, что в этом, для этого служения необходимо, дано Богом. Все, что в этом служении будет достигнуто, достигнуто Богом. Он Альфа и Омега. Он начало и конец. Он делатель и плода и плод. Он истинная лоза. И все, что вырастает, вырастает в нем, через него, по его воле, его силой, в его славу. А каждый человек просто человек. И вот ощутить это, пережить это можно только в церкви. И церковь – место, где человек должен это пережить. Если он пришел в церковь, только думая о том, чем он отличается, если приходя в церковь, он гордится этим перед теми людьми, которые не пришли. Если он тщеславится своим там новой одеждой, если он гордится очередной наградой, если он хвастается своей способностью, то этот человек, хотя формально принадлежит церкви, но он очень далеко от церковного бытия. Если он не изменит своего отношения к другому человеку, то спастись ему будет невозможно. Потому что он пытается принести в церковь грех и мир. Именно поэтому и получается так, что люди, находящиеся в церкви, они часто, не понимая, для чего они пришли в церковь, привнося в церковь тот привычный мирской образ самоутверждения, тщеславия, хвастовства, самоугодие, они и приводят к тому, что иногда мы видим, что некоторые люди, которые считаются христианами, своим поведением соблазняют людей. Это не потому, что церковь виновата, не потому, что она делает такими людей, а потому, что мир такой, и все в миру живут точно так же. И человек, придя в церковь, он не оставил мир, как должен был, за порогом церкви. Он, когда крестился, не отвергся в мира, не отвергся греха, а продолжает жить и приходя в церковь по законам греха. И для того, чтобы действительно вкусить ту полноту спасения, которая в церкви есть и дано, человеку необходимо отвергнуться от всех этих прежнего образа жизни в грехе. Это то, что касается первого, так скажем, аспекта. Мы говорили, человек создан многоипостасным. Но кроме того, что человечество, точнее, создано многоипостасным, человек, в принципе, имеет ипостасный образ бытия. Поскольку Сын есть божественная ипостась, то и человек тоже имеет ипостасный образ бытия. Что это значит? Это, во-первых, значит, что человек, ипостась – это полная независимость от собственной природы. То есть ипостась не зависит от собственной природы, наоборот, она определяет свою природу, определяет ее существование. Ипостасность, она свободна по отношению к своей природе, она делает то, что хочет, свободно определяя собственное бытие. Поэтому Сын Божий и может взять на себя человеческую природу, воипостазировать, принять в свою ипостась человеческую природу. Но по отношению к человеку это значит, что человек не если бы он был вполне ипостасью, вполне лицом с большой буквы, то он бы не зависел от инстинктов, от собственной природы. Ну, то есть был бы таким, как написано об этом в Священном Писании, не хлебом единым жив человек, а жив именно Словом Божьим, а не пищей мирской, не от мирских вещей, не от плотских вещей зависит жизнь человека, а только от слова. И тогда бы человек, если бы он не зависел от инстинктов, от природы, собственно, он бы вполне мог любить другого человека, даже врагов, потому что никакой разницы бы он просто не видел между собой и другими врагами, другими людьми. Но вот то, что человек на самом деле, реальный человек, падший человек, он как раз этого делать не может, и поэтому мы не понимаем вообще, о чем идет речь. Нам непонятно, как этот человек может быть независим от собственной природы. Ну, как это возможно? Вот человек хочет спать, человек хочет есть и так далее. И понятно, даже Христос, войдя в человеческую плоть, приняв человеческое естество, он должен был спать и есть необходимо. Но это же мы все говорим о бытии человека в падшем мире, в грешном мире. О том, каким был Адам, мы не знаем. Мы просто знаем, какова ипостась, потому что знаем то, что нам открыто Богом о самом себе. И можем представить, например, как ведет себя Христос. Вот, после воскресения, проходя сквозь запертые двери, не может его остановить, его тело не может остановить материальные двери. Он вкушает, потому что это надо, а не потому, что он хочет есть. Мы не знаем, когда и где он спит. Он передвигается мгновенно, он приобретает то видимый образ, какой хочет, но при этом это тело, тело, тело воскресшее. И вот то победа над смертью, над разделенностью, над подверженностью мирским, падшим законам, вот это торжество воскресения. Ну и второе, что значит быть ипостасным, носить ипостасный образ бытия, это отдавать все свое бытие другому. Но об этом мы уже поговорим в следующий раз.